Стальные, керосиновые и все другие короли Соединенных Штатов всегда смущали мое воображение. Людей, у которых так много денег, я не мог себе представить обыкновенными людьми. Мне казалось, что у каждого из них, по крайней мере, 3 желудка и 150 штук зубов во рту. Я был уверен, что миллионер каждый день с 6 часов утра до 12 ночи все время без отдыха ест. Он истребляет самую дорогую пищу. Гусей, индеек, поросят, редиску с маслом, пудинги и прочие вкусные вещи. К вечеру он так устает работать челюстями, что приказывает жевать пищу неграм, а сам уж только проглатывает ее. Наконец он совершенно теряет энергию и, облитого потом задыхающегося, негры уносят его спать. А на утро с 6 часов он снова начинает свою мучительную жизнь. Однако и такое напряжение сил не позволяет ему проесть даже 0,5% с капитала. Разумеется, такая жизнь тяжела. Ну что же делать? Какой же смысл быть миллионером, если ты не можешь съесть больше, чем обыкновенный человек? Мне казалось, что он должен носить белье из парчи. Каблуки его сапог должны быть подбиты золотыми гвоздями, а на голове вместо шляпы что-нибудь из бриллиантов. Его сюртук шит из самого дорогого бархата, имеет не менее 50 футов длины и украшен золотыми пуговицами в количестве не меньше 300 штук. По праздникам он надевает сразу 8 сюртуков и 6 пар брюк. Конечно, это неудобно и стесняет, но, будучи таким богатым, нельзя же одеваться, как все. Карман миллионера я понимал как яму, куда свободно можно спрятать церковь, здание сената, ну и все, что нужно. Однако, представляя емкость живота такого джентльмена, подобный трюму хорошего морского парохода, я не мог вообразить длину ноги и брюк этого существа. Я думаю, что одеяло, под которым он спит, должно быть не меньше квадратной мили. Пальцы его рук обладают удивительным чутьем и волшебной силой, удлиняются по желанию. Если он, сидя в Нью-Йорке, чувствует, что где-то в Сибири вырос доллар, он протягивает руку через Берингов пролив и срывает любимое растение, не сходя с места. Странно, что при этом я не мог представить себе, какой вид имеет голова чудовища. Вообще, мое представление о миллионере как-то не имело законченной формы. В кратких словах это были прежде всего длинные эластичные руки. Они охватывали весь земной шар, приблизили его к большой темной пасти, и эта пасть сосет, грызет и жует нашу планету, как горячую печеную картофелину. Можете вообразить мое изумление, когда я, встретив миллионера, увидел, что это самый обыкновенный человек. Передо мной сидел в глубоком кресле длинный сухой старик, спокойно сложив на животе нормального размера коричневые сморщенные руки, обычной человеческой величины. Дряблая кожа его лица была тщательно выбрита. Его бесцветные глаза не имели бровей, матовый череп был лишен волос. Казалось, что этому лицу немного не хватает кожи. Трудно было определить, начинает ли это существо свою жизнь или уже подошло к концу. Одет он был тоже, как простой смертный. Перстень, часы и зубы — это все золото, которое было при нем. Взятое вместе, оно весило, вероятно, менее полуфунта. В общем, этот человек напоминал собой старого слугу из аристократического дома Европы. Обстановка комнаты, в которой он принял меня, не поражала роскошью, не восхищала красотой. «Это вы миллионер?» — спросил я, не веря своим глазам. «О, да», — ответил он, убежденно кивая головой. Я сделал вид, что верю ему, и решил сразу вывести его на чистую воду. «Скажите, а сколько вы можете съесть мяса за завтраком?»
«Я не ем мясо. Ломтик апельсина, яйцо, маленькая чашка чая — вот и все».
Его невинные глаза младенца тускло блестели передо мной, как две большие капли мутной воды. Я не видел в них ни одной искры лжи.
«Хорошо», — сказал я в недоумении.
«Но будьте искренни, скажите мне откровенно, сколько раз в день вы едите?»
«Два», — спокойно ответил он. «Завтрак и обед — это вполне достаточно для меня. На обед тарелка супу, белое мясо и что-нибудь сладкое, фрукты, чашка кофе, сигара».
Мое изумление росло с быстротой тыквы. Он смотрел на меня глазами святого. Я перевел дух и сказал: «Да, но если это правда, то что же вы делаете с вашими деньгами?»
Тогда он немного приподнял плечи, его глаза пошевелились в орбитах, и он ответил: «Я делаю ими еще деньги».
«Зачем?»
«Чтобы сделать еще деньги».
«Зачем?» — повторил я.
Он наклонился ко мне, упираясь локтями в ручки кресла, и с оттенком некоторого любопытства спросил: «Вы сумасшедший?» «А вы?» — ответил я вопросом. Старик наклонил голову и сквозь золото зубов протянул: «Ха-ха-ха! Забавный малый! Я, может быть, первый раз вижу такого». После этого он поднял голову и, растянув рот далеко к ушам, стал молча рассматривать меня. Судя по спокойствию его лица, он, видимо, считал себя вполне нормальным человеком.
В его галстуке я заметил булавку с небольшим бриллиантом. Имея этот камень величину каблука, я бы еще понял что-нибудь. «Но чем же вы занимаетесь?» — спросил я.
«Делаю деньги», — кратко сказал он, подняв плечи.
«А, фальшивый монетчик!» — с радостью воскликнул я. Мне показалось, что я приближаюсь к открытию тайны. Но тут он начал негромко икать. Все его тело вздрагивало, как будто невидимая рука щекотала его подмышками. Его глаза часто мигали.
«Хо-хо-хо-хо, это весело!» — сказал он, успокаиваясь и обливая мое лицо влагой довольного взгляда. «Спросите еще что-нибудь!» Я подумал и твердо поставил ему вопрос: «А как вы делаете деньги?»
«А, понимаю», — сказал он, кивая головой.
«Это очень просто. У меня железные дороги. Фермеры производят товар. Я доставляю его на рынки. Рассчитываешь, сколько нужно оставить фермеру денег, чтобы он не умер с голоду и мог работать дальше, а все остальное берешь себе как тариф за провоз. Это очень просто.
Ну и фермеры довольны этим?
Ну, не все, я думаю, сказал он с детской простотой. Но говорят, что люди ничем и никогда не могут быть довольны. Всегда есть чудаки, которые ворчат.
А правительство не мешает вам? Скромно спросил я.
Правительство?
Повторил он и задумался, потирая пальцами лоб.
Потом, как бы вспомнив что-то, кивнул головой. «А, ну да-да-да, это те в Вашингтоне». «Нет, они не мешают. Это очень добрые ребята. Среди них есть кое-кто из моего клуба, но их редко видишь. Поэтому иногда забываешь о них. Нет, они не мешают».
Повторил он и тотчас с любопытством спросил,
«А что, разве есть правительства, которые мешают людям делать деньги?»
Я почувствовал себя смущенным моей наивностью и его мудростью. «Нет», — тихо сказал я, — «я не о том. Я, видите ли, думал, что иногда правительство должно запрещать явный грабеж».
Возразил он, — «это идеализм. Здесь это не принято. Правительство не имеет права вмешиваться в частные дела».
Моя скромность увеличивалась перед этой спокойной мудростью ребенка. «Да, но разве разорение одним человеком многих — это частное дело?» — вежливо спросил я.
«Разорение? Разорение. Разорение — это когда дороги рабочие руки и когда стачка. Да, у нас есть иммигранты. Они всегда понижают плату рабочим и охотно замещают стачечников. Когда их наберется в страну достаточно для того, чтобы они дешево работали и много покупали, все будет хорошо».
Он несколько оживился и стал менее похож на старика и младенца, смешанных в одном лице. Его тонкие темные пальцы зашевелились, и сухой голос быстрее затрещал в моих ушах.
«Правительство, это, пожалуй, интересный вопрос, да. Хорошее правительство необходимо. Оно разрешает такие задачи. В стране должно быть столько народа, сколько мне нужно для того, чтобы он покупал у меня все, что я хочу продать. Рабочих должно быть столько, чтобы я в них не нуждался, но он ни одного лишнего. Вот тогда не будет социалистов и стачек. И правительство не должно брать высоких налогов. Все, что может дать народ, я сам возьму. Вот что я называю хорошее правительство».
Да, он обнаруживает глупость. Это несомненный признак сознания своего величия, подумал я. Пожалуй, он действительно король.
«Да, мне нужно, — продолжил он уверенным и твердым тоном, — чтобы в стране был порядок. Правительство нанимает за небольшую плату разных философов, которые не менее 8 часов каждое воскресенье учат народ уважать законы. Если для этого недостаточно философов, пускайте в дело солдат. Здесь важны не приемы, а только результаты. Потребитель и рабочий должны уважать законы. Вот и все, — закончил он, играя пальцами. Нет, он не глуп, едва ли он король, — подумал я. Так вы довольны современным правительством? Он ответил не сразу. Оно делает меньше, чем может. Я говорю, и мигрантов нужно пока пускать в страну. Но у нас есть политическая свобода, которой они пользуются. За это нужно заплатить. Пусть же каждый из них привозит с собой хотя бы $500. Человек, у которого есть $500, в 10 раз лучше тех, которые имеют только 50. Дурные люди — это бродяги, нищие, больные и прочие лентяи. Они нигде не нужны. Но ведь это сократит приток эмигрантов, — сказал я. Старик утвердительно кивнул головой. Со временем я предложу совершенно закрыть для них двери в страну. А пока пусть каждый привезет немного золота. Это полезно для страны. Потом необходимо увеличить срок для получения гражданских прав. Впоследствии это придется вовсе уничтожить. Пусть те, которые желают работать для американцев, работают. Но совсем не следует давать им права американских граждан. Американцев уже довольно сделано. Каждый из них сам способен позаботиться о том, чтобы население страны увеличивалось. Вот все это дело правительства. Его необходимо поставить иначе. И члены правительства все должны быть акционерами в промышленных предприятиях. Все. Вот тогда они скорее и легче поймут интересы страны. Вот теперь мне нужно покупать сенаторов, чтобы убедить их в необходимости для меня, ну, так, разных мелочей. Вот. А тогда это будет лишнее. Он вздохнул, дрыгнул ногой и добавил. Жизнь видишь правильно только с высоты горы золота. Теперь, когда его политические взгляды были достаточно ясны, я спросил его, а как вы думаете о религии?
О, очень хорошо думаю. Очень. Религия — это необходимо народу. Я искренне верю в это. И даже сам по воскресеньям говорю проповеди в церкви. Ну, а как же, как же?
Ну, что же вы говорите?
Ну, все, что может сказать в церкви истинный христианин, все. Я проповедую, конечно, в бедном приходе. Бедняки всегда нуждаются в добром слове и отческом поучении, пасторском поучении. Я говорю им... братья и сестры во Христе, не поддавайтесь внушениям хитрого дьявола зависти. Гоните прочь от себя все земное. Жизнь на земле кратковременна. Человек только до 40 лет хороший работник. После 40 его уже не принимают на фабрике. Жизнь непрочна. Вы работаете, а неверное движение руки, и машина дробит вам кости. Солнечный удар, и готово. Вас везде стерегут болезни, всюду несчастье. Бедный человек подобен слепому на крыше высокого дома. Куда бы он ни пошел, он упадет и разобьется, как говорит апостол Иаков. Братья, вы не должны ценить земную жизнь. Она — создание дьявола, похитителя душ. Царство ваше, о милые дети Христа, не от мира сего, как и царство Отца вашего, оно на небесах. И если вы терпеливо, без жалоб, без ропота, тихо кончите ваш земной путь, он примет вас в селениях рая и наградит вас за труды на земле вечным блаженством. А эта жизнь только чистилище для ваших душ. И чем больше вы страдаете здесь, тем больше блаженство ждет вас там. Он указал рукой на потолок, подумал и продолжал холодно и твердо. Да, дорогие братья и сестры, вся жизнь эта пуста и ничтожна. Если мы не приносим ее в жертву любви к ближнему, кто бы он ни был, не отдавайте сердца во власть бесам зависти. Чему вы можете завидовать? Земные блага — это призраки, это игрушки дьявола. Мы все умрем, богатые и бедные, цари и углекопы, банкиры и чистильщики улиц. В прохладных садах рая, может быть, углекопы станут царями, а царь будет сметать метлой с дорожек сада опавшие листья. Братья, чего желать на земле в этом темном лесу греха, где душа плутает, как ребенок? Идите в рай путем любви и кротости. Терпите все молча, что выпадет вам на долю. Любите всех и даже унижающих вас. Он вновь закрыл глаза и, покачиваясь в кресле, продолжал. Не слушайте людей, которые возбуждают в сердцах ваших греховное чувство зависти, указывая вам на бедность одних и богатство других. Эти люди — посланники дьявола. Господь запрещает завидовать ближнему. И богатые бедны. Они бедны любовью к ним. Возлюбите богатого, ибо он есть избранник Божий! Воскликнул Иуда, брат Господен, первосвященник храма. Не внимайте проповеди равенства и других измышлений дьявола. Что значит равенство здесь, на земле? Стремитесь только сравняться друг с другом в чистоте души вашей пред лицом Бога вашего. Несите терпеливо крест ваш и покорность облегчит вам эту ношу. Бог с вами, дети мои, и больше вам ничего не нужно.
Старик замолчал и с торжеством посмотрел на меня.
Да, вы хорошо пользуетесь религией, заметил я.
О, да,
я цену ей знаю. А повторяю вам, религия необходима для бедных. Мне она нравится. На земле все принадлежит дьяволу, говорит она. О, человек, если хочешь спасти душу, не желай и ничего не трогай здесь, на земле. Ты насладишься жизнью после смерти. На небе все для тебя.
Вот когда люди в это верят, с ними легко иметь дело.
Да, религия — масло. Чем обильнее мы будем смазывать ею машину жизни, тем меньше будет трение частей, тем легче задача машиниста.
Да, он король, — решил я, и почтительно спросил у этого недавнего потомка свинопаса. А вы считаете себя христианином?
О, да, конечно.
Но, — он поднял руку и внушительно сказал, — но я в то же время американец, и как таковой я строгий моралист.
«Что вы хотите сказать?» — понизив голос, осведомился я.
«О, пусть это будет между нами, но для американца невозможно признать Христа».
«Невозможно? Конечно, нет».
«А почему?»
«Ну, он же незаконно рожденный, вы понимаете? Незаконно рожденный в Америке не может быть не только богом, но и даже чиновником. Его нигде не принимают в приличном обществе. За него не выйдет замуж ни одна девушка. Мы очень строги. Если бы мы признали Христа, нам пришлось бы признавать всех незаконно рожденных порядочными людьми, даже если это дети негра и белый. Подумайте, как это ужасно, а?
А что негра вы никак не можете признать за человека? — осведомился я.
— О, вот наивный малый. Да ведь они же черные. Мы линчуем негра, если только узнаем, что он жил с белой, как с женой. Сейчас же его на веревку и на дерево, без проволочек.
О, мы очень строги, если дело касается морали.
Да. Ну, а как вы относитесь к социалистам?
Ну, они-то и есть слуги дьявола. Социалисты. Социалист — это песок в машине жизни. Песок, который, проникая всюду, расстраивает правильную работу механизма. У хорошего правительства не должно быть социалистов. В Америке они родятся. Значит, люди в Вашингтоне еще не вполне ясно понимают свои задачи. Они должны лишать социалистов гражданских прав. Вот это уже кое-что. Я говорю, правительство должно стоять ближе к жизни. Ну, а для этого все его члены должны быть избираемы в среде миллионеров. Вот так.
«Да, вы очень цельный человек», — сказал я.
«О, да, конечно, конечно.
Мне захотелось спросить его об искусстве. «А как вы относитесь?» — начал я, но он поднял палец и заговорил сам. «В голове социалиста атеизм, в животе у него анархизм. Его душа окрылена дьяволом, крыльями безумия и злобы. Для борьбы с социалистом необходимо иметь больше религии и солдат. Религия против атеизма, солдаты для анархии. Сначала насыпьте в голову социалиста свинца церковных проповедей, но если это не вылечит его, пусть солдаты набросают ему свинца в живот. Да, велика сила дьявола».
«О да», — охотно согласился я. «Впервые наблюдал я силу влияния желтого дьявола золота в такой яркой форме. Сухие кости старика, его слабо истощенное тело, вся эта небольшая куча ветхого хлама была теперь воодушевлена холодной и жестокой волей желтого отца лжи и духовного разврата. Глаза старика сверкали, как две новые монеты. Теперь он еще больше походил на слугу, но я уже знал, кто его господин. «А что вы думаете об искусстве?» — спросил я. Он взглянул на меня, провел рукой по своему лицу и стер с него выражение жесткой злобы. Снова что-то младенческое явилось на этом лице. «Как вы сказали?» — спросил он. «Я говорю, что вы думаете об искусстве?»
«О! А я не думаю о нем. Я просто покупаю его».
«Ну, мне это известно, но, может быть, у вас есть свои взгляды и требования к нему?»
«О, конечно, я имею требования. Оно должно быть забавно, это искусство. Вот чего я требую. Нужно, чтобы я смеялся. В моем деле мало смешного. Необходимо вспрыснуть мозг иногда чем-нибудь успокаивающим, а иногда возбуждающим энергию тела. Рекламы следует писать самыми лучшими, яркими красками. Нужно, чтобы реклама схватывала вас за нос издали еще, за милю от нее, и сразу повела, куда она зовет. Вот тогда она оправдает деньги. Статуи или вазы всегда лучше делать из бронзы, чем из мрамора или фарфора. Прислуга не так часто сломает бронзу, как фарфор. Очень хорошо бои петухов, это я видел в Лондоне, это очень хорошо. Бокс, вот, это тоже хорошо. Да, но не следует допускать убийства. А музыка должна быть патриотична. Марш — это всегда хорошо, но лучший марш американский. Америка — лучшая страна мира. Вот почему американская музыка лучше всех на земле. Хорошая музыка всегда там, где хорошие люди. Американцы — лучшие люди земли. У них больше всего денег. Никто не имеет столько денег, как мы. Поэтому к нам скоро приедет весь мир.
Я слушал, как самодовольно болтал этот большой ребенок, и с благодарностью думал о дикарях Тасмании. Говорят, они тоже людоеды, но у них все-таки развито эстетическое чувство. «А вы бываете в театре?» — спросил я старого раба, желтого дьявола.
— Театр? А, вот да, да, я знаю, это тоже искусство.
— А что вам нравится в театре?
— О, хорошо, когда там много молодых дам декольте. А вы сидите выше их.
Нет, что вы любите больше всего в театре?
О, ну, конечно, артисток, как все люди. Если артистки красивые и молодые, они всегда искусны. Но тут трудно угадать сразу, какая действительно молода. Они все так хорошо притворяются. Я понимаю, это их ремесло, но иногда думаешь, ага, вот эта девушка. А потом оказывается, что ей 50 лет, и она имела не менее 200 любовников. Это уже неприятно. Артистки цирка лучше артисток театра. Они почти всегда моложе и более гибкие.
Он, видимо, был хорошим знатоком в этой области. Даже я, закоренелый грешник, многое узнал от него впервые. «Ну, а как вам нравятся стихи?» — спросил я.
«Стихи? А, стихи! Да, мне очень нравятся стихи. Жизнь будет очень весела, когда все начнут печатать рекламы в стихах».
«Ну и кто же ваш любимый поэт?»
«Как вы сказали?»
Я повторил свой вопрос.
«О, вы очень забавный малый. За что же я буду любить поэта? Зачем нужно любить его?»
«Извините меня», — произнес я. «Я хотел спросить вас, какая ваша любимая книга? Ну, я исключаю чековую книжку».
«О, да-да-да-да-да, это другое дело. Вот я люблю две книги. Библию и главную бухгалтерскую. Они обе одинаково вдохновляют ум. Уже когда берешь их в руки, чувствуешь, что в них сила, которая дает тебе все, что нужно».
«Хм, он издевается надо мной», — подумал я и внимательно взглянул в его лицо. «Нет, его глаза убивали всякое сомнение в искренности этого младенца. Он сидел в кресле, как высохшее ядро ореха в своей скорлупе, и было видно, что он уверен в истине своих слов».
«Да, — продолжал он, рассматривая ногти, — это вполне хорошие книги. Одну написали пророки, а другую создал я сам. В моей книге мало слов, в ней цифры. Они рассказывают о том, что может сделать человек, если захочет работать честно и усердно. После моей смерти правительство должно бы опубликовать мою книгу. Пусть люди видят, как нужно идти, чтобы подняться на эту высоту».
Я чувствовал, что мне пора прекратить беседу. Не всякая голова способна относиться безразлично, когда по ней топают ногами. «Но, может быть, вы скажете что-нибудь о науке?» — тихо спросил я.
«Наука, наука. А, да, знаю, это книги. Ну, если в них хорошо пишут об Америке, книги полезны. Но ведь в книгах редко пишут правду. Эти поэты, которые делают книги,
мало зарабатывает, я думаю. В стране, где каждый занят делом, некому читать книги. Да, поэты злые, потому что у них не покупают книг. Правительство должно хорошо платить писателям книг. Сытый человек всегда добрый, веселый. Если вообще нужны книги об Америке, следует нанять хороших поэтов, и тогда будут сделаны все книги, которые нужны для Америки. Ну, вот и все.
Ага. Но вы как бы несколько узко определяете науку.
А, ну да, да. Да, ну да, есть еще учителя, философы, это тоже наука. Профессора, акушерки, дантисты, я знаю. Адвокаты, доктора, инженеры. All right, это необходимо. Хорошие науки не должны учить дурному. Но учитель дочери моей сказал мне однажды, что существуют социальные науки. Вот этого я не понимаю. Я думаю, это вредно. Хорошая наука не может быть сделана социалистом. Социалисты вовсе не должны делать науку. Науку, которая полезна или забавна, делает Эдисон. Ну, там, фонограф, синематограф, это полезно. А когда много книг с науками, это лишнее. Людям не следует читать книг, которые могут возбудить в уме разные сомнения. Все на земле идет как нужно. И вовсе незачем путать книги в дела. Я встал.
«О, вы уходите?»
«Да», — сказал я. «Может быть, теперь, когда я ухожу, вы, наконец, все-таки объясните мне, какой смысл быть миллионером?» Он начал икать и дрыгать ногами вместо ответа. «Это привычка!» — воскликнул он, переводя дух.
«Что привычка?»
«Быть миллионером — это привычка!»
Я подумал и поставил мой последний вопрос. «А вы думаете, что бродяги, курильщики, опиума и миллионеры — явление одного порядка?» Это, должно быть, обидело его.
«Я думаю, что вы плохо воспитаны».
«Ну?» «До свидания», — сказал я. Он любезно проводил меня до крыльца и остался стоять на верхней ступеньке лестницы. Перед его домом лежала площадка, поросшая густою, ровно постриженной травой.
«Алло!» — услышал я позади себя, обернулся. Он стоял на крыльце и смотрел на меня. «А что у вас в Европе? Есть лишние короли?»
«Ну, мне кажется, что они все лишние».
«Вот я думаю, нанять для себя пару хороших королей».
«А зачем вам это?»
«Ну, забавно, знаете. Я приказал бы им боксировать вот здесь». Он указал на площадку перед домом. «От часа до половины второго каждый день. Знаете, после завтрака приятно отдать полчаса искусству».
Он говорил серьезно, и было видно, что он приложит все усилия, чтобы осуществить свое желание. «Но зачем же вам нужны короли для этой цели?»
«Ну так здесь этого еще ни у кого нет!»
«Но ведь короли дерутся только чужими руками.
— сказал я и пошел.
«Алло!»
— позвал он другой раз. Я снова остановился. «Что вы?» — спросил я. Он пожевал губами и медленно сказал.
«А как вы думаете, сколько это будет стоить? Два короля для бокса каждый день, полчаса в течение 3 месяцев.